Итак, все-таки почему же Христос называется Спасителем? Отчего Он спас? Что Он сделал? Мы очень часто слышим, что Он пострадал. Да. И воскрес, умер и воскрес. А вот что сделал, почему Его называют Спасителем? Это вопрос действительно является вопрос номер один. Вот сегодня давайте мы с вами попытаемся поговорить по этому вопросу. Может быть, удастся как-то ответить на него. Это было бы очень хорошо. Видите, я в какой форме говорю? Может быть, удастся ответить. Причина, почему звучат такие условности, в том, что, как в прошлый раз, я помню, мы с вами говорили, само понимание пришествия Христа и Его жертвы носит различный характер на Востоке и на Западе. Помните? Да. Западно-христианское понимание все сводится к тому, что Христос искупил. Почему-то акцент сделан именно вот на этом слове. Хотя, помните, я называл целый десяток слов, которые употребляются в Новом Завете и в святоотеческой письменности. Искупил, выкупил. У кого? Вопрос оказывается довольно сложным, но в основном есть две вещи. Искупил, выкупил у дьявола. Оправдал перед лицом Отца. Вот ответы. То есть подвиг Христа сводится к очень антропоморфичному представлению Его деяния, так как это может иметь место в человеческом обществе, когда кто-то такое набедокурит, как мы говорим, что его можно все-таки выкупить. Ему нужна была бы, допустим, смертная там казнь или там какое-то другое наказание. Но можно выкупить, так сказать, заменить это огромнейшим каким-то штрафом и так далее. Или судебное дело можно оправдать. Вот точно именно к этому пониманию сводится представление о жертве Христовой в западном христианском мире. И, кажется, сами слова «искупил», «оправдал» находят свое подтверждение в новозаветной письменности. Здесь-то как раз мы и принципиально расходимся с этим западным представлением. Православие совершенно иначе мыслит. И это мышление обусловлено, в частности, тем, о чем мы с вами говорили, когда уже рассматривали вопрос о понимании Бога. Кто Он, этот Бог? Судья, справедливость или Он любовь, которая вне категории справедливости? Помните, мы приводили с вами слова Исаака Сирина, который говорил, что милосердие, любовь и справедливость – это как все равно, что молиться в одном доме Богу и идолам. Это интересно, потому что справедливость как положительное качество, не правда ли? И вдруг здесь такое сильное противопоставление. Но на самом деле мы пытались с вами понять, что действительно, когда мы говорим о справедливости, то это низшие категории нравственности, как говорит Владимир Соловьев. Это верно. Справедливость – это низшие категории. Да, ниже уже нельзя. Дальше уже будет уже зло. А справедливость – это еще, так сказать, некая попытка осуществления нравственных начал в нашей элементарной жизни. И самый справедливый, конечно, в наше время оказывается компьютер. Так вот, западное представление все сводилось к этому. И отсюда и сама жертва Христова понималась и понимается как акт, удовлетворяющий божественной справедливости. Что Христос вместо нас совершил то, что должны были совершить люди. Но поскольку они не могли по своему духовному состоянию, это сделал за них Христос. Вот основная идея. Я помню, вам зачитывал патриарха Сергия, который утверждал, что насколько противоположны между собою православие и инославие, как себелюбие, говорит он, да, и напротив, нравственная, и нравственная, если хотите, категория или нравственное состояние любви, себелюбие и любовь. Так он определяет. И в этом действительно он прав. Я вам зачитывал и из катехизиса католической церкви, который даже сейчас уже патриарх Сергий писал свою работу, это в 90-х годах 19-го столетия. И, как видите, система, вероучительная система католицизма, она оказывается устойчивой, несмотря на все экуменические собрания и диалоги, несмотря на то, что авторы этого катехизиса уже должны были бы хорошо знать православное понимание жертвы Христовой, нравственный характер восприятия этого подвига. Тем не менее, катехизис остается на тех же позициях. Он принял на себя их вину. Иисус возместил нашу вину. Он принес Отцу удовлетворение. Он заслужил нам оправдание. Вы слышите? Слышите? Прямо в точку. Все, одно за другим. Вот, оказывается, что. Снял нашу вину, оправдал нас, принес удовлетворение. Я не помню, зачитывал ли вам, или мы только дошли до этого, как отвечает на это Кирилл Александрийский за 15 столетий до нашего времени. Он прямо как видел, что это будет. Но, впрочем, тоже не нужно было видеть, потому что вот эта идея справедливости, она постоянно же фигурирует, постоянно вращается в умах. Не удивляйтесь этому. Потому что она отчасти, кажется, чисто формально находит в себе оправдание и в Новом Завете. Но главное это, что идея справедливости, она наиболее присуща нам. Я понимаю, как поступить справедливо, но я не понимаю, как это можно любить любого человека. Этого я не могу понять. И это и поэтому я не могу принять. Кирилл Александрийский, отвечая на эти идеи, которые и тогда были, писал: множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их тогда ведь еще не было. А потому, что они были причастны к его природе. Посмотрите, мысль-то куда? Не о виновности идет речь, а потому, что были причастны к его, Адама, природе. Наш профессор Несмелов, профессор Казанской духовной академии, очень хорошо отвечает католической идее искупления. Послушайте ее. Вот что он пишет. Это я вам вот сейчас и не называю, кто где. Это наука о человеке в своей работе. Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто бы ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику, и что будто лишь после этого наказания он может с правдой и любовью простить своего обидчика. Так он пишет о западном понимании жертвы Христовой. Вы, не знаю, усвоили или нет, что нельзя допустить того, что ради справедливого прощения своего обидчика я сам должен сначала все это наказание перенести на себе, сам перенести все это наказание. И только после этого я могу простить, с правдой и любовью простить своего обидчика. Он пишет, что это же не мысль, а абсурдная вещь, внутренне противоречивая вещь. Вот. Кстати, вот это вот понимание того, что совершил Христос, это западное понимание, в конце концов мы могли сказать, ну ладно. Ну так думают, ну думайте. Ну, пожалуйста, живите по-христиански и все. Нет. Оно, оказывается, имеет очень большой духовный смысл. Я попытаюсь сейчас вам сказать, что если деяние Христа носило чисто внешний характер по отношению к человеку, внешний, То есть Он, оказывается, за нас мог пострадать, нас искупить, нас оправдать, так? Взять наши грехи в этом смысле, взять на себя вину, что из этого следует? Из этого следует идея, которая сейчас, это уже не только в западном мире, но уже и начинаются, проскальзывать начинают и у нас, у некоторых авторитетных, сейчас увидите, о чем говорю, авторитетных некоторых, ну, богословов, что ли, или даже аскетов. Какая идея? Ведь мы же молимся друг за друга. Можем молиться, можем помогать? Ну да. И чем я святее, тем сильнее мои молитвы. Так. Христос пострадал за них. И мы тоже можем подвязаться, и поклоны делать, и поститься, обращаясь с молитвой к Богу. Что отсюда следует? Мы можем быть соискупителями. Потому что процесс один и тот же. Оправдание человека от его грехов. Искупление его, если хотите, выкуп из его рабского духовного состояния. В католицизме эта идея уже давно существует. Еще Франциск Ассизский видел суть христианской жизни в так называемой компассио. Этот термин, я думаю, легко вам запомнить. То есть в сострадании Христу. И в этом сострадании участвовать таким образом в искупительном его подвиге. Ну, я не помню, приводил когда, наверное, приводил, как однажды Франциск Ассизский молился, долго молился Христу, кстати, перед воздвижением, о двух милостях он молился. Первое – это чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты испытал в своих мучительных страстях. И вторая милость, чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которой горел ты, Сын Божий. Обращаю ваше внимание, это чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, Иисус, испытал. Вот о чем он молится. Я уже не говорю сейчас о той стороне, что Франциск обеспокоил не своя греховность, не своя падшесть, как это мы видим у великих святых древней церкви, помните? Нет, нет. Он молится не об этих милостях, он молится о других. И главное, чтобы я мог пережить что? Все те страдания. Ну, моська, знать она сильна, что лает на слона. Подумайте только. В каком надо состоянии находиться, чтобы пережить все те страдания, которые ты перенес. И вот что сейчас мы встречаем. Через 700 лет после Франциска Ассизского вдруг один из наших очень известных и авторитетных во многих кругах верующих людей, не скажу кто, потом скажу, Пишет. Господь страдал за всех нас. Его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей по падению Адама. Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и пережить все, если возможно, как и Он сам. Прям один к одному, прям с Франциском. Вывод дальше. Так и только так познается Христос истина. Вы слышите в чем? Познание Христа. Пережить все это так, как страдал Он, один к одному. Оказывается, не чистые сердцем Бога узрят, а включенные в Его страдания. И так и только так познается Иисус Христос. Один к одному с Франциском. Дальше у этого же подвижника, в его другой книге, я пока не называю даже и книгу, имя не называю, а то еще вдруг там запаслись помидорами какими-нибудь гнилыми там. Да, в другой книге читаем. «Мы не умаляем жизненной силы жертвы Христа, вообще такую фразу допустить, не умоляем, но разделяем ее, соучаствуем в ней, живем, живем. У него тут написано очень неграмотно оказалось, он человек все-таки на Западе, с Запада, да. Живем все ту же реальность, видимо, переживаем все ту же реальность, скорее всего, так? Отсюда как бы урок нам. Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами. Так познается Бог. В одной книге «Так познается Христос истинно», если мы будем переживать все здесь, искупляя, ну, искупая, конечно, мы бы сказали так, его, то есть мир, нашими молитвами. Вы слышите? К чему сводится, оказывается, тогда? Какое понимание жертвы Христа? И именно то, именно западное, в котором, оказывается, мы можем быть соискупителями. Не случайно поэтому в католицизме уже теперь все чаще и чаще мы встречаем обращение к Богоматери как к соискупительнице. Оказывается, как той, которая помогает нам очиститься от грехов. Видите, в чем смысл жертвы Христовой? В чем смысл ее? А поскольку Христос так сделал, почему и мы не можем? И мы можем. И мы соискупители. И мы должны входить в его страдания. Какой-то странный, и уж не хочется говорить нелепый, но, по крайней мере, странный выглядит точка зрения Антония Храповицкого, митрополита Антония Храповицкого, который видел всю суть жертвы Христовой в Гефсиманской молитве. Даже не в последующих страданиях и не в кресте, а в сострадательной любви Христа к человечеству, проявленной в Гефсиманском молении. Увидите, почему это все странно. Каким образом это исцеляет нас-то? Любая молитва, любое покаяние, что оно делает? Великолепно просто это выразил Афанасий Великий. Он прекрасно сказал. Покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. Нельзя смешивать эти вещи. Наша духовная жизнь как вот идет какими волнами. Каемся, мы очищаемся и опять грешим. Недаром отцы говорят: упал, встань. Опять упал, опять встань. Есть сильные фразы отцов. Пасть, упасть – это дело человеческое. Лежать – это дело дьявольское. Правда, замечательно сказано. Упасть – дело человеческое, но лежать – теперь я все равно, теперь уже все. Какова основная идея, значит, этого? Жертва Христа. Она носит по отношению к человеку внешний характер, очищает его, так сказать, извне очищает его, если это происходит. Так? Его выкупает, его оправдывает. Патриарх Сергий по этому поводу писал в этой своей замечательной книге. Писал, что какой ужас, говорит, этого протестантского учения. Вечно жить, ну, вечно, поскольку вечная жизнь обещана человеку, вечно жить и вечно грешить. Скажет, почему грешить? А потому, что идет вещь об оправдании, а вовсе не об исцелении, не об очищении, а об оправдании. Оправдание, повторяю еще раз, искупление, оправдание носит внешний характер. Почему апостол употреблял эти слова? Совершенно понятно. Посмотрите, кому он писал. Недаром он называл себя «Я апостол язычников». Писал к людям, пронизанным вот этим вот мировоззрением. Кстати, иудейство то же самое было пронизано им. И чтобы как-то приблизить их, как-то хотя бы сказать «пока сказать», он употреблял и эти термины – искупление, оправдание. Но наряду с этим, если бы только это и было, наряду с этим он употреблял Вот. Целый ряд других понятий. Кстати, сотерия, да, можно перевести и как искупление, и как спасение, и как исцеление. Сотерия – спасение. Это и спасение, и исцеление. Вот так. Теперь попытаюсь сказать, в чем принципиальное отличие православного понимания. Если кратко сказать, жертва Христова исцелила, не оправдала, не искупила, а исцелила саму природу человека. То есть значение жертвы Христовой, он имеет онтологический характер, а не, как бы сказали философы, феноменологический. Это не просто смывание грехов. Грехи также продолжаются и после жертвы Христовой. Так же живет мир, как и жил. Все остается в этом плане по-прежнему. Жертва Христова касается не эту одежонку, которую можно испачкать и можно почистить, а касается природы самой человека. Давайте посмотрим, что это значит. Вы знаете, вот странно как-то, что почему-то обходится, как правило, молчанием удивительные слова апостола в послании к евреям, где он прямо касается этого вопроса. Не чего-нибудь, а прямо касается. Пишет он следующее. Это к евреям, 2 глава, 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот с большой буквы, тот, то есть речь идет о Боге, об Отце, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания». Совершил через страдания. Кстати, скажу вам, даже вождя написано там с маленькой буквы. Это удивительно. Хотя совершенно очевидно, речь-то идет о Христе. Смотрите. Но вообще в этом отношении наш русский перевод и даже вообще перевод подчас вот страдает. Вождя спасения совершил, и стоит греческое слово. Дальше. Совершил через страдания. Попробуйте написать по-русски такое предложение. Его совершил через страдания. Вы слышите? Его совершил через страдания. Вы скажете, вы что пишете? Слово «совершил» у нас что означает? Сделал. На самом деле в греческом стоит совершенно точно какой глагол. Глагол «телиосе». Не «эписен» – «сделать», «совершать», «делать», а «телиосе». «Телиосе» означает «делать совершенным», «доводить до совершенства». И тогда становится все понятным. «Вождя спасения их совершил», то есть «сделал совершенным через страдания». Тогда становится понятным, оказывается, «телиосе», а не «эписен», не «сделал», а «сделал совершенным». Здесь же в послании к евреям вы найдете очень много таких же фраз, в которых увидите, что «телиосе» именно это означает. Ну вот, например. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись, телиофис, и совершившись, сделался для всех послушным ему виновником, то есть причиной спасения вечного». Вы слышите? «Страданиями навык послушанию, и совершившись, телиофис, сделавшись совершенным». для всех послушных ему стал виновником, причиной спасения. И целый ряд других тут, если вы посмотрите, целый ряд тут, где употребляется это слово «телео», то есть «доводить до совершенства», именно в этом смысле. Поэтому слова «вождя спасения совершил через страдания» что означают? Мы подходим к очень важному моменту. Что означают? Что через страдания Он, Христос, сделался совершенным. Что такое? Что несовершенным был? Что за чепуха? Что за глупость, да? Как об этом прекрасно пишут отцы. Вот теперь вы понимаете, почему мы такое внимание обращали на вопрос, какую человеческую природу принял Сын Божий воплощение. Первозданного Адама, то есть уже в воплощении, уже исцелил ее. Тогда что дальше он делал? Указал путь спасения, это мог бы спокойно сделать любой из апостолов, нравственной и духовной жизни. Что же он сделал? Нравственный Христос духовно был безупречен, свят и совершенен. Совершенен был. О чем же тогда идет речь? В чем же тогда он совершился? Теперь становится понятным. Поскольку он воспринял природу смертную, тленную и уязвимую для страданий для всех, которая была преградой на пути совершенного единение человека с Богом, так это было. Он своей смертью умертвил смерть. Смертью смерть поправ. Скоро запоем. Вот что, оказывается, совершилось. Он природу исцелил. Не омыл грехи человечества. Нет. Он не омыл наши грехи. Иначе все мы были бы уже святы. Что-то очень мало похоже на это. А природу исцелил. От чего? От смертности, тленности и неукоризненной страстности, которую он воспринял в воплощении. Вот, оказывается, в чем смысл, великий смысл жертвы Христовой. Природу исцелить никто не мог. Ни один человек, ни один святой, ни один пророк. Можно было омыть свои грехи, но природа оставалась той же самой, неизменно поврежденной. Вот, оказывается, что произошло. То есть об удовлетворении тут правосудия разгневанного божества, как это пишет катехизис, удовлетворение божества, о судебном каком-то юридическом оправдании человека через эту жертву речь даже не идет. Ничего нет. Совсем нет. Не о выкупе, еще раз повторяю, а об онтологическом воздействии жертвы Христовой на природу человека. Какого человека? Какого? Что, наша природа изменилась, да? Нет. Нет. Что же тогда произошло? Чтобы нам с вами не гадать, я лучше вам зачитаю. Преподобный Максим Исповедник пишет. Он, Христос, совершенно истощив в себе пагубный яд их злобы, как то истощает огонь, полностью уничтожил в естестве человеческом и совлек с себя во время крестной смерти начало и власти. Я на что обращаю ваше внимание? На две вещи. Первое – в себе, а не в нас. Во-вторых, совлек себя во время крестной смерти, а не в воплощении. Он же пишет, когда во время воскресения, не зачитываю всю фразу, все это долго, да. когда во время воскресения, но не воплощения, естество его преобразилось через непреложность произволения, произволения Христа в духовной жизни, в нетление. Естество преобразилось через непреложность произволения в нетление, поскольку Бог разумно рассудил, что человек, не изменяющий произволение, вновь может получить обратно бессмертную природу. То есть он не изменил своего произволения в правильной жизни. И это явилось тем условием, при котором его естество преобразилось по его произволению в нетление. Он дальше пишет: «Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие». Вообще, вот эти вот высказывания очень точно, просто абсолютно точно говорят о сути того, что совершил Христос. Вот особенно вот эти слова, поскольку они прямо касаются самой природы человека. Непреложность произволения во Христе. Что это значит? Он пришел для спасения человека. Это непреложность его произволения. Он апостола Петра назвал: «Отойди от меня, сатана!» Помните, только назвал его камнем, на котором церковь будет построена. Тут же назвал его: «Отойди от меня, сатана!» Непреложность произволения свидетельствует о чем еще? «Грядет мира сего князь, и во мне не имеет ничего, не совершил греха». Вот сила произволения. Вот что он совершил. Так вот, непреложность произволения во Христе вновь вернула этому человеческому естеству, воспринятому им, через воскресение бесстрастность, нетленность, бессмертие. И опять он же. Он был не просто человек, но Бог, вочеловечившийся для того, чтобы через себя и в себе, подчеркиваю, обращаю ваше внимание опять, в себе, а не в нас, и в себе обновить естество человека и соделать его общником Божьего естества. Постоянно одна и та же мысль. Кирилл Александрийский. В воскресении Сыну Человеческому было возвращено бессмертие, которого прежде не доставало Христу по человечеству. Послушайте, видите, чего определенно говорится? В каком воплощении это было? Ну что вы? Которого прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства. Игнатий Брянчанинов в согласии с древними отцами писал: «Искуплением обновлено человеческое естество, то есть природа. Бога человек обновил его собою и в себе». Скажу вам, что, к сожалению, вот эти вот массы это святоотеческих высказываний, я помню по догматике, мы не могли разобраться никак. С одной стороны, дается критика западного понимания, критика, так, разумная и хорошая. Через несколько страниц, через 2-3 страницы излагается православная точка зрения, то же самое, только другими словами. Это печально. Отцы прямо говорят, вот, оказывается, в чем жертва Христова заключается, что Он совершил, то есть сделал совершенной ту человеческую природу, которую и воспринял для того, чтобы сделать ее совершенной. И как? Через страдания. Ибо через страдания Он умертвил и воскресил эту природу. Вы знаете, совершенно невозможно отделить тут страдание, смерть от воскресения. Это единый целостный акт. То есть, еще раз повторяю, жертва Христова, оказывается, имеет онтологический характер, то есть сущностный характер, касающийся природы человека, а не поверхности. Не исцеление от этих наших личных грехов, а исцеление природы. Почему это имеет такое большое значение? Ну, неужели это непонятно? Откуда наши все грехи? Вот это первородное повреждение, оно явилось той зыбкой почвой, на которой очень легко страсти неукоризненные, то есть свойства неукоризненные, превращаются тут же в греховные. Я хочу есть. Ничего греховного тут нет. Я объедаюсь и уже совершил грех. И уже совершил грех. Скользкая, совсем скользкая почва. Вот это первородное повреждение, да, оно, оказывается, является той почвой, на которой рождается все прочее. На которой легко проистекает это родовое повреждение, все личные грехи. Все проистекает отсюда. Нужно было природу исцелить. Жертва Христова и как раз явилась этим актом. Но любопытное дело, он исцелил эту природу, но это исцеление не носит автоматического характера, не распространяется автоматически на всех нас, ничего подобного. Вы слышите? Если поврежденная природа от Адама так и идет ко всем нам, то приобретение неповрежденности, нетления, бессмертия, бесстрастия оказывается теперь только открыто для человека. Оно есть во Христе. Теперь каждый человек свободен, слышите, абсолютно свободен, идти ли по пути приобретения ее или остаться на месте. Но об этом еще мы поговорим. Каким образом это исцеление стало доступным нам, каждому человеку? Как оно становится достоянием каждого человека? В данном случае мы видим только первенца из мертвых. Из мертвых, то есть из этой страны смерти. Все теперь мы видим воскресшего Христа. Вот это вот, друзья мои, очень важная мысль. Что Он в воскресении исправил, восстановил, обновил естество человеческое, природу. Где? В себе самом. Вот это очень важно. Таким образом, по мысли отцов, Он стал, не по мысли даже апостола Павла, Он стал новым Адамом. Новым Адамом. То есть тем, от кого может и должен пойти род новых людей. Этот новый человек, в отличие от ветхого человека, совершается на пути уже той христианской жизни, которая дает возможность, во-первых, мы об этом будем говорить с вами, во-первых, принять семя этого нового человека. Семя вот этого нового, обновленного естества во Христе, от Него. Это семя, или рождение это, происходит в таинстве крещения. И затем уже это семя при возделывании нашей души, как от земли, так при правильном возделывании путем заповедей Божиих дает всход и дает урожай, приносит свои великие плоды, которые мы и видим на святых отцах. Мы видим уже начатки этой победы над смертью, тлением и всякими страданиями. Мы уже видим начатки их. Хотя окончательное, так сказать, возрождение, это возможно только во всеобщем воскресении человечества. Вот так. Поэтому Григорий Богослов пишет: «Главное одно – мое совершение, воссоздание – и возвращение к первому Адаму». Апостол же Павел пишет: «Он, Христос, является новым Адамом. И дальше. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, а каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Святитель Кирилл Александрийский о значении жертвы Христовой для человечества писал следующее. «А кроме того еще благополезно возбуждались во Христе человеческие состояния, чтобы побежденную силою слова Логоса прекращались с преобразованием природы в первом Христе в некое лучшее состояние. Таким именно образом, а не иначе, образ исцеления мог перейти и на нас, ибо во Христе, как начатке, природа человека возводилась в обновление жизни. В нем и сверхприродные приобрели мы, почему и вторым Адамом назван в Божественных Писаниях». Под человеческими состояниями, о которых пишет Кирилл Александрийский, не думайте, что речь идет о греховных страстях. Совсем нет. Это беспорочная страстность в человеке. Посмотрите, какие волнения были во Христе перед страданиями в Гефсиманском саду. Смотрите, какие страдания. Молился до кровавого пота. Посмотрите, с каким гневом обличал он. Именно возбуждались в нем вот эти все человеческие состояния, да, но в конечном счете побежденные Логосом, словом, они прекратились, да, и перешли, как он пишет, в некое лучшее состояние. Вот так в чем суть, значит, жертвы Христовой. Ни о каком оправдании, причем-то оправдание, ни о каком искуплении в прямом смысле, если брать эти понятия, и речи нет. Речь идет о великом акте исцеления человеческой природы вот от этих первородных повреждений. В ком? В нем. Какое имеет значение для нас? То, о котором будем говорить. Что нам дают таинство Церкви и, прежде всего, крещение. Вот так. Кому принесена жертва Христова? Нередко ставится вопрос. Я уже сказал вам, что то дьяволу, вы у кого у дьявола выкупили, то очень часто мы находим в наших православных текстах, православных молитвах, находим Отцу. Еще раз вам напоминаю, друзья мои, не забудьте, что в чем полезно богословское образование. Не имея его, можно очень часто смешать вещи пасторского характера с догматическими, придать пасторским наставлениям догматический характер. И тогда мы с вами попадем не знаю куда. Тогда Бог им гневается, и мстит, и у него правая рука, и левая рука. Он и наказывает, и награждает, и чего только нет. Избави Бог. В чем богословское образование, почему оно дает нам возможность понять эти вещи? Ни в коем случае нельзя их смешивать. Это разные вещи. Поэтому здесь мы находим высказывание у Отцов. И Отцу он принес эту жертву, и Святой Троице принес эти жертвы. Так? Но, пожалуй, совершенно точно об этом сказал, конечно, Григорий Богослов. Послушайте, как он пишет. Он точно отвечает на этот вопрос. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, обращаю внимание, то как сие оскорбительно. Разбойник получает цену искупления. Так первое. Если лукавому, то как это оскорбительно. А если отцу, он спрашивает, а если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену, ну еще, если бы у него все были бы святы. Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу? Ох, как правильно, вот прямо, что называется, в лоб. Действительно, какой ужас, чтобы отцу была приятна кровь. Кровь единородного приятна отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение и вместо словесной жертвы дав овна. Из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству, объясняю вам, по домостроительству, то есть осуществлению спасения. Слово «домостроительство» употребляется как осуществление спасения. Но по домостроительству и потому, дальше прошу обратить внимание, что человеку нужно было осветиться, освятиться человечеством Бога, чтобы Он сам избавил нас. Таковы дела Христовы. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Вот, оказывается, кому принесена жертва. Максим Исповедник через несколько сот лет, подводя, если хотите, итоги, писал: «Он, Христос, преподнося как благий все достигнутое им, тем, ради кого он стал человеком». Слышите, кому он все блага преподнес? Тем, кому, ради кого он стал человеком. Вот, оказывается, ради кого и кому принесена жертва. Вот оно, нам, ради нас, нам. Обычно, помните, мы с вами говорили о двух значениях жертв. Жертвы приносятся кем? Низшим, высшим. Человека – Богом. Здесь христианство говорит опять одно из положений, которое, ну, противоречит, кажется, всем нашим религиозным представлениям. Бог приносит себя в жертву. Кому? Тебе, человек. Ради твоего спасения, то люди приносят ради спасения Богу. А здесь Бог приносит жертву ради спасения, опять-таки, тебя, человека. Ну, как и в нашей жизни. Мы же знаем, кому приносится жертва, когда человек жертвует своей жизнью, своим здоровьем, своим состоянием. Ради кого вы жертвуете? Кому? Ему указывает кому. Вот, оказывается, вещь. Такого... Не забудьте, мы же занимаемся апологетикой, а не догматикой. Такого вы нигде никогда не найдете. Учение. Ни иудейство, ни язычество такого абсолютно не только не знали и предположить не могли, чтобы Бог Слово, воплотившись, принес себя в жертву. Кому? Понятно, что значит принести в жертву? Кому? Тому приносится жертву, ради которого он страдает, человеку. Вот это, как видите, этот акт явился актом чего? Любви триединого Бога. Ибо Христос по своей божественной ипостаси единосущен Отцу и Духу Святому. Поэтому в этом смысле мы можем даже говорить о о любви всей Троицы к человеку, об акте в этой жертве проявленном, акте любви всей Троицы к человеку. И в этом смысле же, в этом смысле говорится о том, что эта жертва принесена, так сказать, Отцу или Святой Троице. Что значит принесена? Это акт любви, который совершен Христос, с Христом совершена, и через Него, если хотите, и всем божеством, принесена человеку. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Слышите? Так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот кому принесена жертва Христова. Это еще один, друзья мои, такой сильный апологетический момент, который нам с вами очень важен. Мы, наверное, долго не сможем заниматься вопросом уже истинности христианства. Это не нужно, потому что каждый раз после каждой темы мы с вами говорим, посмотрите, откуда это, из какой религии, из какой религии. Это не только не из какой религии. Для любой религии это кощунство будет сказать такую вещь. Чтобы оказывать, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Вот, оказывается, жертва совершена. По какой причине? Еще один вопрос. Почему необходим был крест? Почему Бог не мог спасти человека просто? Он же Бог. И, кстати, этот вопрос постоянно возникает. На последней встрече с мусульманами они нам прямо поставили этот вопрос. И это вполне понятно. И это и не только они. Это ставит любой просто человек. Ну, действительно, какой же это Бог, если ему надо было страдать, чтобы нужен крест, чтобы спасти человека. Но об этом мы с вами поговорим после перерыва.